И теперь мы продолжим притчи 6 глава с 20 стиха.
My son, observe the commandment of your father and do not forsake the teaching of your mother.
Сын мой, храни заповедь отца твоего и не отвергай наставление матери твоей.
Bind them continually on your heart, tie them around your neck.
Навяжи их навсегда на сердце твое, обвяжи ими шею твою.
When you walk about, they will guide you. When you sleep, they will watch over you. And when you awake, they will talk to you.
Когда ты пойдешь, они будут руководить тобой, когда ляжешь спать, будут охранять тебя, когда пробудешься, будут беседовать с тобой.
For the commandment is a lamp, and the teaching is a light, and reproofs for discipline are a way of life.
Ибо заповедь есть светильник, и наставление свет, и назидательные поучения путь к жизни.
Now again, we come back to repeated warning about falling prey to adultery.
Мы видим, здесь снова повторяется предостережение, чтобы не пасть жертвой блуда или прелюбодеяния.
So Solomon returns to the theme of sexual immorality and particularly adultery.
Соломон возвращается к теме сексуальных грехов и в частности прелюбодеяния.
And you must remember that this is continuing the same thought of a person who lives with a lack of self-discipline in their life.
И вы помните, это продолжение темы о жизни человека, у которого не хватает воздержания или самоконтроля.
We saw that introduced back in chapter 5 and verse 23.
Мы видели это еще в 5:23.
So such a powerful temptation calls for repeated warning.
Такое сильное искушение требует повторного предупреждения.
And this is an important lesson for counseling as well.
И также это важный урок для душепопечения.
Just as your counselees have heard something, just because your counselee has heard something once, does not necessarily mean that they've learned it for good.
То, что ваш подопечный один раз что-то слышал, это еще не значит, что он хорошо усвоил этот урок.
So if God repeats truth, godly counselors should do the same.
Если Бог повторяет свою истину, то благочестивые душепопечители тоже должны повторять наставления.
Five times in chapters 1 through 9 Solomon spoke to the problem of sexual immorality.
5 раз в притчах с 1 по 9 главы Соломон говорит о сексуальных грехах.
Proverbs chapter 6 verses 20 through 35 warns against adultery, and chapter 7 illustrates the seductress.
Притчи 6 глава с 20 по 35 стихи говорят против прелюбодеяния, а глава 7 иллюстрирует такие соблазны.
And also the consequences of involvement with her.
Такую обольстительную женщину и то, что, какие последствия бывают из-за такого греха.
So in verses 20 and 21,
итак, стихи 20 и 21.
Since sexual sin is so deceptive, the wise counselee will ensure the counselee, wise counselor will ensure the counselee is paying attention.
Поскольку половые грехи очень обманчивые, то мудрый душепопечитель должен проверить, действительно ли подопечный внимательно это слушает, уделяет этому внимание.
Did you ever notice how many times in the early part of Proverbs Solomon is coming back and saying to his son, you must be more attentive, you need to pay attention.
Замечали, как в этих первых главах притч часто Соломон возвращается к одной и той же мысли: сын мой, ты должен быть внимательным, нужно быть более внимательным к тому, что ты сейчас слушаешь.
It's almost as if Solomon's son had ADHD.
Все равно, как будто у его сына было расстройство внимательности.
That stands for attention deficit hyperactivity disorder.
То, что называют расстройство гиперактивности и недостаток внимательности.
And it's almost as if his son had a difficulty focusing his attention upon what Solomon was saying.
Кажется, сыну его было трудно сосредоточиться на том, что ему говорил Соломон.
And there are a lot of Christians who are that way as well.
Много христиан, которые то же самое делают.
They have a very difficult time focusing on what the Word of God really says.
У них очень трудно получается внимательно слушать, что же говорит им Слово Божье.
So in verses 20 and 21 we have this warning again.
Итак, снова в 20-21 стихе мы видим такое предостережение, такое наставление.
Counselees who are under the tremendous pressure of temptation need repeated warnings to be faithful. What they have seen and heard from Scripture.
Подопечные, которые переживают тяжелые искушения, нуждаются в том, чтобы им повторяли и напоминали, что надо верным быть Писанию, нужно внимательно слушать истину Писания.
Then this brings us to verses 22 through 35.
После этого мы переходим к стихам 22 и 23.
A wise counselee will be sure.
Мудрый подопечный обязательно будет следовать советам библейской мудрости против каких-то обманчивых удовольствий и половой распущенности. И в 22-23 стихе названы благословения послушания. Убедитесь, добейтесь того, чтобы подопечный понимал такие благословения. Благочестивый совет, наставление дает путь, защищает, направляет. Это учение должно быть взято из Божьего закона, потому что слова наставника в этом случае будут как Божьи слова, они должны быть как светильник, указывающий путь. И также это дает защиту подопечному. Светильник дает подопечному нравственное наставление к жизни.
He talks about that in verse 23.
В 23 стихе говорится об этом.
For the commandment is a lamp, and the teaching is a light, and reproofs for discipline are the way of life.
Ибо заповедь есть светильник, и наставление свет, и назидательное поучение путь к жизни.
Now discipline, though painful, helps a person on the right path, leading them to the right way of life.
И этот путь к жизни, то есть это правильный путь, которым должны идти подопечные.
The natural sinful tendency of the heart is to dismiss or to reject reproof and discipline, but to do so is to reject protection.
Естественная тенденция сердца, наша склонность отвергать или игнорировать обличение и назидание, но тогда не будет и защиты.
And this is especially true when it comes to sexual temptation.
И особенно это верно, когда речь идет о половых искушениях.
Wise counsel teaches to watch for sexual temptation.
Мудрый совет указывает, чего следует остерегаться при сексуальном искушении.
And look at the several ways in which this is described.
Смотрите, как здесь это несколькими способами описано.
Let's read verse 24.
Давайте 24 стих посмотрим.
To keep you from the evil woman, from the smooth tongue of the adulteress.
Здесь говорится, чтобы остерегать тебя от негодной женщины, от льстивого языка чужой.
Do not desire her beauty in your heart, nor let her catch you with her eyelids.
Не пожелай красоты ее в сердце твоем, и да не увлечет она тебя ресницами своими.
For on account of a harlot, one is reduced to a loaf of bread, and an adulteress hunts for the precious life.
Потому что из-за жены блудной обнищивают до куска хлеба, а замужняя жена уловляет дорогую душу.
Can a man take fire into his bosom and his clothes not be burned?
Может ли кто взять себе огонь в пазуху, чтобы не прогорело платье его?
Or can a man walk on hot coals and his feet not be scorched?
Может ли кто ходить по горящим углям, чтобы не обжечь ног своих?
So is the one who goes into his neighbor's wife, who touches her, whoever touches her will not go unpunished.
Тоже бывает и с тем, кто входит к жене ближнего своего, кто прикоснется к ней, не останется без вины.
So here in verse 24 it talks about her smooth tongue that is full of flattery.
В 24 стихе говорится о льстивом языке.
She knows exactly what to say in order to seduce him into a sexual relationship.
Она очень хорошо умеет льстить, знает, как можно завлечь к половым связям.
She tells him how handsome he is and how strong he is and how much she adores the way in which he looks.
Будет говорить, какой он сильный и какой он красивый и как он прекрасно выглядит, как ей это нравится.
And the immoral woman here could be unmarried, but maybe a prostitute that's mentioned later on in verse 26.
И здесь говорится негодная женщина, может быть просто она незамужняя женщина, может быть и блудница, о которой говорится дальше в 26 стихе.
Now the wayward wife is a sexually promiscuous married woman.
И есть еще блудная жена, это сексуально озабоченная замужняя женщина, это жена другого, имеется в виду.
And verse verse 26 she's called an adulteress. Literally, the Hebrew is a wife of a man.
В 26 стихе, здесь, когда говорится о жене блудной, сказано, что она замужняя жена, то есть жена мужа.
Such women have smooth tongues. They speak seductively.
Вот у такой женщины есть льстивый язык, они могут соблазнительно говорить. Они очень умело используют обращение к мужской гордости. И на это сердце мужчины сразу отзывается.
Then it says in verse 25, desiring her beauty in your heart.
В 25 стихе также сказано, не пожелай красоты ее в сердце своем.
Again, Solomon takes us back to the inner man.
И опять здесь видим, Соломон ведет ко внутреннему человеку.
Sexual failure begins in the inner man.
Впадение в половые грехи начинается из внутреннего человека.
Lusting in one heart after a physically attractive and sexually promiscuous man or woman, whether married or unmarried, is wrong.
Вожделение в сердце к физически привлекательному сексуальной женщине или мужчине, который состоит в браке, греховно. Или даже не в браке, все равно греховно. Иисус говорит об этом в
Матфея 5:28.
Многие подопечные уверены, что поскольку они не совершают фактически блуда физически, то они не совершают этого греха. Но и в этом стихе «не пожелай в сердце», и также в Матфея 5 главе ясно, что вожделение сердца – это тоже грех.
Just as sinful as an act of fornication.
Такой же грех, как и сам блуд.
Verse 25. She seduces him with her eyes.
25 стих. Она соблазняет его своими ресницами.
They are desire-filled.
То есть такие призывающие, похотливые.
Men who have fallen into the sin of adultery have often begun with lustful looking.
Человек, павший в грех блуда, часто начинает с похотливого взгляда. И когда он смотрит на женщину, его могут увлечь ее глаза.
И
она может начать строить глазки ему.
But always remember, as a counselee, a man will never fall prey to her looks if it's not already in his heart to do so.
Душепопечитель должен помнить, мужчина никогда не обольстится ее взглядом, если в сердце его уже не будет перед этим желания.
In other words, you cannot tempt a pure heart.
Другими словами, чистое сердце невозможно соблазнить.
That's very obvious even from the example of Joseph back in Genesis.
Очевидно это на примере Иосифа в книге Бытие.
You remember the account that he had with Potiphar's wife.
Помните, что было там с женой Потифара?
And in this particular case, Joseph had been promoted to being a lead servant in Potiphar's household.
Это было уже в то время, когда Иосиф был поставлен старшим из всех слуг в доме Потифара.
And Potiphar himself was an elite man who was the captain of Pharaoh's guards.
А Потифар был высокопоставленным человеком, был начальником стражи фараона. И мы знаем из истории Египта, что часто в страже фараона были евнухи.
And the reason why they were eunuchs is because foreign spies, who were beautiful women, would go in and seduce these men to find out Egypt's plans.
И почему там были евнухи, чтобы не происходило так, чтобы какие-нибудь шпионы иностранные могли бы пользоваться тем, что женщина может соблазнить такого стража и выведать государственные тайны египетские.
So Pharaoh made all of his guards into eunuchs in order to ensure the fact that they could never be seduced.
И поэтому фараон позаботился, чтобы в его страже были только евнухи, чтобы никто не мог их соблазнить.
So it's very quite possibly that in his marriage to his wife was a sexually frustrated woman.
И можно предполагать, что это одна из причин, почему жена Потифара была так сексуально озабочена.
And it was very common for the female heads of households to use their male servants for their sexual pleasure.
И вполне понятно, что такая женщина, стоящая во главе большого хозяйства, могла использовать слуг или рабов для утоления своих половых желаний.
But the Bible is quite clear that even though Joseph could have rationalized in his mind that Pharaoh would even further promote him if his wife said good things about him.
Но хотя Иосиф мог как-то размышлять о том, что, наверное, жена Потифара, если будет говорить доброе об Иосифе, то он может подняться еще выше в своем служении, в своей работе.
In fact, from a human perspective, Joseph had every reason to succumb to her seduction.
Так что если рассуждать по-человечески, то у Иосифа были серьезные доводы, чтобы поддаться ее соблазнам.
Because he could personally gain from this.
Он мог получить от этого личную выгоду.
But he doesn't do so.
Но он так не делал.
And in fact, he turns to her and he says to her, "How can I do this great sin against God?"
Но он отказал ей и объяснил, что он не может совершить такой великий грех перед Богом.
That's quite a remarkable statement that reveals his heart.
И это замечательное высказывание, которое показывает, что было в его сердце.
There's no woman on this planet, no matter how beautiful she is, that can seduce a pure heart.
Никакая самая прекрасная женщина, самая обольстительная женщина не может совратить чистое сердце.
And Joseph had a pure heart.
У Иосифа было чистое сердце.
So in a similar way, this is what Solomon emphasizes here in Proverbs chapter 6.
И вот здесь Соломон в 6 главе притчи делает ударение на этом же самом.
A man will never fall prey to her looks if it's not already in his heart to do so.
Человек никогда не поддастся ее соблазнам, если в сердце его уже до этого не было желания.
Then in verse 36, he even goes as far as to talk about you don't even touch your neighbor's wife.
Дальше в 26 стихе говорится о том, чтобы даже не прикасаться к такой женщине.
The touching of the wife was a Hebrew phrase that meant to touch her in a sexual way.
Здесь в еврейское выражение, когда говорится, что кто прикоснется, имеется в виду половые отношения. И здесь идет аналогия с куском хлеба. Здесь похоже, что человек, мужчина, который поддается такому соблазну, он как кусок хлеба.
In other words, there's no resistance inside of him.
Сравнивается с таким куском хлеба, податливым, мягким.
He's like a loaf of bread that is easily torn apart.
Он как буханка хлеба, которую легко разломить на части.
He provides no resistance whatsoever.
Никакого сопротивления не оказывает.
And a wayward wife can prey on one's very life, tearing him apart. Bringing him to ruin and death.
И такая блудная жена может разломать его жизнь на куски, привести его к краху и смерти.
But if he has a pure heart, then his character would be like a iron bar.
Но если у него чистое сердце, то он будет как кусок железа.
Not like a loaf of bread.
Не как кусок хлеба.
Because you cannot tear an iron bar apart easily.
Вы не можете кусок железа просто так разломить.
And all of this goes back to his character that comes out of his heart.
И все это связано с характером, который исходит из его сердца.
So, verse 26 says, on account of a harlot, one is reduced to a loaf of bread, and an adulteress hunts for his precious life.
В 26 стихе, потому что из-за жены блудной, в русском переводе обнищевают, ну, можно сказать, просто доходят до куска хлеба, а замужняя жена уловляет дорогую душу.
In verse 27 now he uses another analogy.
В 27 стихе есть еще одна аналогия.
One cost of sexual unfaithfulness is stated in verse 26 and another in verses 27 to 35.
В 26 стихе названа одна цена неверности, и еще одна указана в стихах 27 по 35.
So harsh consequences are inevitable and severe.
такие тяжелые последствия неизбежны и суровы.
As it's impossible to hold fire on one's lap without burning his clothes, so it's impossible to commit adultery without another man's wife without being harmed.
Так же, как невозможно положить себе огонь за пазуху, чтобы при этом не прожечь одежду, так же невозможно прелюбодействовать с женой другого и остаться безнаказанным. Это как игра с огнем.
Illicit sex is like playing with fire.
Незаконный секс – это игра с огнем.
Such a man will be punished, possibly even by the woman's husband.
Такой человек будет наказан и, возможно, мужем этой женщины.
Part of the two main characteristics of fire is that it is difficult to control once it starts and it destroys.
И есть некоторые важные свойства огня, такие: огонь тяжело контролировать, если случился пожар, то исправить уже невозможно то, что произошло.
So in this case, a sexual sin is like lighting a fire that you can't control.
Вот в этом смысле такой грех сексуальный подобно пожару, который вы не можете уже погасить, контролировать.
In Southern California we have a lot of brush fires.
В Южной Калифорнии часто бывают такие пожары в зарослях кустарника.
We have a lot of brush that is called chaparral, and it's very brittle in the summer and very, very dry.
У нас там растет определенный кустарник, летом он сильно засыхает, и такие хрупкие сухие ветки.
And once it starts burning, it's almost impossible to stop it.
И как только начинает гореть, практически невозможно погасить его.
And so it takes fire control people several days to put out a fire that spreads over many, many hundreds, thousands of acres.
И на многие сотни километров распространяются такие пожары, прежде чем многие пожарные команды за несколько дней успевают погасить такой пожар.
Well, sexual sin is a lot like this.
И сексуальные грехи подобны этому.
Once it's done and committed to, it's hard to control. It's like a fire that has been lit.
Когда это уже начинается, то трудно взять под контроль, подобно тому, как уже пожар начавшийся.
And large unpredictable areas of the counselee's life is affected, and much of it is destroyed beyond compare.
И такое непредсказуемое воздействие на жизнь подопечного, на те сферы, которые он не может контролировать, и последствия будут катастрофическими.
Look at verse 30.
Посмотрите 30 стих.
Men do not despise a thief if he steals to satisfy himself when he is hungry.
Не спускают вору, если он крадет, чтобы насытить душу свою, когда он голоден.
But when he is found, he must repay sevenfold. He must give all the substance of his house.
Но будучи пойман, он заплатит всемеро, отдаст все имущество дома своего.
So in verse 30 and 31, people may sympathize with, but not approve of a thief if he's attempting to avoid starvation.
В 30 и 31 стихах написано, что люди могут понять, но не оправдывают все равно вора, который из-за голода пошел воровать.
But if the thief is caught, he still has to repay seven times what it cost him.
Если вора поймают, он все равно должен заплатить всемеро за то, что он украл. И наказание вора, хотя это и тяжелое наказание, но оно меньше, чем наказание прелюбодея. Люди, в принципе, могут простить вора, который из-за голода что-то украл. Люди понимают, что ему нужна пища.
When a man commits adultery with another person's wife, everybody knows he doesn't have to do that.
Но когда человек прелюбодействует с женой другого мужчины, то все понимают, что это не было обязательно.
No one has ever died without sex.
От недостатка секса еще никто не умер.
There are a lot of people who act like they're going to die without sex.
Хотя многие ведут себя так, будто они умрут без секса.
But nobody ever dies without sex.
Но реально никто не умирает от этого.
But a person can die of starvation.
Но от голода вполне возможно умереть.
And so the idea here is that People understand a thief if he steals in order to feed his hunger.
Здесь идея в том, что люди понимают, что вор пошел воровать из-за того, что был голоден.
But people have no understanding of a person who takes another person's wife.
Но люди не поймут, что человек пошел прелюбодействовать с женой другого.
In other words, the person who steals another person's wife finds no forgiveness and no leniency.
То есть человек, который крадет жену у другого, не найдет, не встретит прощения или снисхождения.
Now look at verse 32.
Посмотрите 32 стих.
Here he says, the one who commits adultery with a woman is lacking sense. He who would destroy himself does it.
Кто же прелюбодействует с женщиной, у того нет ума. Тот губит душу свою, кто делает это.
Wounds and disgrace he will find, and his reproach will not be blotted out.
Побои и позор найдет он, и бесчестие его не изгладится.
For jealousy enrages a man, and he will not spare in the day of vengeance.
Потому что ревность — ярость мужа, и не пощадит он в день мщения.
He will not accept any ransom, nor will he be content, though you give him many gifts.
Не примет никакого выкупа и не удовольствуется, сколько бы ты ни умножал даров.
So the Bible says that being involved in idolatry shows one's stupidity.
Библия говорит, что человек, который идет прелюбодействовать, у того нет ума, он проявляет свою глупость.
He goes ahead and participates in his sin, even though he absolutely knows the severe consequences that will follow.
Он идет и грешит, и продолжает грешить, хотя он точно знает, какие ужасные и серьезные будут последствия.
He destroys himself, so adultery really is a kind of suicide.
Он сам себя губит, так что прелюбодеяние — это разновидность самоубийства.
It's not uncommon for the wife's husband, learning about their conduct, to become jealous, furious, and vengeful against the adulterer.
И обычно бывает, если муж такой женщины узнает о прелюбодеянии, он становится ревнивым, яростным, гневным и хочет
отомстить.
И пытаясь как-то вернуть отношения со своей женой, восстановить эти отношения, он всю вину будет возлагать на мужчину, с которым она была.
And he may do that, even though he knows his wife is just as much culpable and consenting to that behavior as the other man was.
И он будет делать так, даже хорошо понимая, что его жена тоже виновна, что она не меньше этого мужчины участвовала в прелюбодеянии.
And if you take a look at verse 34, it's clear that the anger of such a husband cannot be dispelled by bribery, no matter how great it is.
И если мы посмотрим 34 стих и дальше, то видно, что такую ревность и ярость мужа невозможно подарками или каким-то выкупом унять. Можно попытаться дать какой-то выкуп или подарок, но это будет бесполезно. И в Соединенных Штатах у нас и известные очень громкие такие случаи.
Lorena Bobbitt, who cut off her husband's appendage because he committed adultery.
Лорен Бабет, которая узнала об измене своего мужа, застигла его в прелюбодеянии.
Or O.J. Simpson, who was unfaithful to his wife.
O.J. Simpson, который изменял своей жене.
Or the famous golfer Tiger Woods, who was unfaithful to his wife.
Известный игрок в гольф Тайгер Вудс, который тоже был неверен своей жене.
Or even a famous American politician by the name of Jonathan Edwards, who cheated on his wife.
И известный американский политик Джон Эдвардс, который обманывал свою жену.
Not to be confused with Jonathan Edwards, the great theologian.
Не спутайте его с Джонатаном Эдвардсом, выдающимся богословом.
He did not cheat on his wife.
Вот тот не обманывал свою жену.
God has designed sexual immorality to be a sin with grievous consequences.
Бог считает сексуальную распущенность грехом с тяжелыми последствиями.
And here in chapter 6 he's illustrating some of those consequences.
И дальше в шестой главе есть иллюстрации таких последствий.
Now this brings us to chapter 7.
Теперь мы начинаем седьмую главу.
Okay. All right. Godly counsel includes how to avoid sexual sin and how to pursue wisdom.
Благочестивый совет помогает избежать сексуального греха и показывает, как стремиться к мудрости.
And in verses 1 through 5, we have this repeated encouragement and reminders must be given to a counselees who are tempted by sexual sin to keep Godly commands in the forefront of their thinking.
И здесь, в первых пяти стихах, мы видим, что нужно постоянно напоминать подопечным, которые борются с сексуальными искушениями, что им всегда нужно иметь перед глазами Божьи повеления и наставления.
Let's take a look at verse 1.
Давайте посмотрим первый стих.
My son, keep my words and treasure my commandments within you.
Сын мой, храни слова мои и заповеди мои, сокрой у себя.
Keep my commandment and live, and my teaching as the apple of your eye.
Храни заповеди мои и живи, и учение мое, как зрачок глаз твоих.
Bind them on your fingers, write them on the tablet of your heart.
Навяжи их на персты твои, напиши их на скрижали сердца твоего.
Say to wisdom, you are my sister, and call understanding your intimate friend.
Скажи мудрости, ты сестра моя, и разум назови родным твоим.
That they may keep you from the adulteress, from the foreigner who flatters with her words.
Чтобы они охраняли тебя от жены другого, от чужой, которая умягчает слова свои.
Now, because sexual temptation is such a strong driving force, repeated reminders to be pure are very appropriate here.
Поскольку сексуальное искушение такое сильное, очень важно постоянно призывать человека к чистоте.
And part of self-discipline means that your counselee is going to be commandment-oriented and not feeling-oriented.
И отчасти такой самоконтроль должен быть связан с тем, чтобы человек руководствовался Божьими повелениями, а не своими чувствами.
They'll, as verse 1 say, treasure the commandments that they have that forbid this kind of behavior.
Как здесь в первом стихе сказано о заповедях: заповеди мои сокрой у тебя, чтобы было сокровищем твоим.
And notice in these five verses there are six action verbs.
Заповеди, которые запрещают это. Смотрите, в пяти стихах здесь есть шесть глаголов.
So chapter 7 begins with a familiar plea for the counselee to hear, assimilate and live by the godly counsel he or she is receiving.
В начале 7 главы есть увещание слушать, усваивать и жить по этому благочестивому совету, как мы это и раньше видели.
Verse 1 and verse 2 talks about keeping my words.
В первом и втором стихе говорится о том, что нужно хранить слова.
Because of their help, the counselee is to keep and store up and guard this counsel like a treasure.
С их помощью подопечный должен хранить, сберегать, охранять этот совет как сокровище. И поступая так, у него будет хорошая, смысленная жизнь. А вот какой смысл того, чтобы хранить слова. Это ведет нас к следующему термину. В первом стихе «сокрой». Там, где сокровище подопечного, там будет его сердце. В Нагорной проповеди Иисус так и говорит. И поэтому нужно, чтобы сокровищем подопечного были Божьи заповеди.
Verse 2 illustrates how precious this treasure should be to your counselee. It talks about the apple, which is literally the center of a thing.
Второй стих показывает, насколько это должно быть дорого, а должно быть драгоценно, как зрачок, то, что описывает центр чего-то.
The apple of the eye was the very center of the eye.
То есть здесь говорится о зрачке, о середине глаза.
And because it was the very center of the eye, it was the most sensitive and carefully guarded of all the human body's exposed organs.
И середина глаза, зрачок глаза, самый чувствительный, незащищенный элемент в теле человека.
So the idea is that we are to take God's word and his commandments and make it the center of our eye.
Здесь можно сказать так: Божьи заповеди должны быть у нас в зрачках, в середине наших глаз. Вам не нравится, если кто-нибудь тыкнет вам в глаз. Вы сразу закрываете глаза, чтобы этого не было, защищаете.
Just as you carefully protect your eyes, in a similar way, you need to protect the commandments of God in your life.
Как вы оберегаете свои глаза, так же оберегайте и Божьи заповеди в своей жизни.
That's part of treasuring God's commands.
Вот это связано с тем, чтобы сокрыть, как сокровище, хранить заповеди Божьи.
Verse 3 says we should bind them.
В третьем стихе сказано: «Навяжи их».
In chapter 3 and verse 3 the counselor is exhorted to bind his counselor's teaching around his own neck.
Здесь, в третьем стихе третьей главы, подопечному было рекомендовано навязать советы на шею.
But in chapter 7 and verse 3 he's exhorted to bind them like rings on your fingers.
А здесь, в седьмой главе, третьем стихе, говорится: навяжи их на персты, подобно тому, как кольца надевают.
So that every time you look at your hands, you're reminded of the commands.
То есть, чтобы всякий раз, видя свои пальцы, вы вспоминали об этих заповедях.
Then in verse 3 it talks about writing them.
Еще в третьем стихе сказано: напиши их. Здесь сказано: напиши их на скрижали сердца. Так же, как было в 3 главе 3 стихе, письменность в древнее время была достаточно трудной задачей. В древнее время писать умели только профессионалы, специальные книжники или писцы. Поэтому записать в сердце – это серьезное дело, очень постараться держать эти истины как главную часть своих мыслей, планов, целей и желаний. Принципы мудрости должны быть существенной, важной частью вашей мыслительной жизни. И потом в четвертом стихе скажи. Скажи ты, сестра моя. В древнем Израиле сестра была очень понималась как близкий родственник. И в некоторых случаях словом сестра называли даже жену. Даже в «Песне песни» мы видим, так используется это слово. Там он свою жену называет сестрой. Так что человек может так близко быть к мудрости, как будто это его сестра или это его жена. И еще в четвертом стихе сказано: назови. Разум назови родным твоим или близким другом. Тоже здесь относится к разуму или разумению, который должен стать родным. Отношения человека и такого разумения должны быть подобны отношению близких родственников. Мудрость и разумение нужно назвать своим родным, своим близким. Что будет в результате у подопечного, который исполняет эти шесть действий?
Well, verse 5 says that they may keep you from an adulteress, from the foreigner who flatters with her words.
Сказано в пятом стихе, чтобы они охраняли тебя от жены другого, от чужой, которая умягчает слова свои.
So wisdom and understanding, often seen as synonyms in Proverbs, keeps your counselee from the adulteress and from the wayward wife.
Мудрость и разум, которые часто используются в притчах как синонимы, будут сохранять подопечного, юношу, от блудницы и неверной жены.
And both types of women tempt with seductive words.
И та, и другая женщина, они искушают мягкими, соблазнительными словами.
And in the original Hebrew, the word seductive is closely related to the word smooth. Like smooth words.
И вот слово «соблазнительный», оно в еврейском языке как раз и передавалось идеей, такие мягкие, гладкие слова.
So by following through on these six action verbs, then it keeps a person from succumbing to those seductions.
И вот эти действия должны помогать сохранить мудрость и противостоять искушению и соблазну.
So a counselor struggling with sexual purity must be diligent in his or her desire to study the truths of Scripture in order to plug them into their lives for righteousness.
Подопечный, искушаемый сексуальными грехами, должен усердно изучать истинные писания, чтобы усвоить их в своей жизни и быть праведным.
This brings us to verses 6 through 23.
И теперь мы дошли до стихов 6 по 23.
This is the case study of the young man and the adulteress.
Это конкретный случай между юношей и прелюбодейной женщиной.
And these verses read like an eyewitness account.
И здесь мы видим как будто бы описание со слов очевидца.
The relating of the conversation in verses 14 through 20 may include that Solomon reconstructed the account from his or other experiences.
И то, что здесь сказано о разговоре, о том, как описаны стихи с 14 по 20, возможно, показывает, что Соломон реконструирует события из своего опыта или из опыта другого человека, или он беседует с юношей сразу после того, как это происходило.
Back a few years ago, I had the opportunity of visiting the Israel and the city of Jerusalem.
Несколько лет назад у меня была возможность посетить Израиль, я был в Иерусалиме.
And we visited a lot of archaeological sites in order for the purpose of studying them.
Мы посещали места, где проходят археологические раскопки для того, чтобы изучать их.
And one of the archaeological sites that was the most interesting to me was the old city of Jerusalem.
И одно из самых интересных мест, где были такие раскопки, это старый город в Иерусалиме.
And the remnants and foundations of Solomon and David's residence or palace is still there in the old city of Jerusalem.
И до сих пор там, в старом городе Иерусалиме, можно найти фундамент дворца, построенного Давидом и Соломоном.
And one of the things that you discover there is that David and Solomon had built their palace on the highest point of Jerusalem. The only thing that was higher was the Temple Mount.
И можно заметить, что дворец Давида и Соломона был построен на самом высоком месте Иерусалима, за исключением только храмовой горы.
So all the citizens of Jerusalem lived in homes well below the palace area where Solomon lived.
Так что все остальные жители Иерусалима жили в домах, расположенных ниже, чем жил Соломон.
Which explains, if the palace was the highest point in Jerusalem, why David saw Bathsheba bathing on her rooftop.
И также это объясняет, если мы понимаем, что дворец стоял выше, чем все остальное в городе, как Давид, который был на кровле своего дворца, увидел купающуюся Версавию.
David was probably standing on the roof of his palace.
Как раз Давид стоял, наверное, на крыше своего дворца.
Looking over the entire city of Jerusalem.
Ему было видно весь город Иерусалим вокруг.
Well, and it helps us to understand this particular passage as well.
Также это лучше дает нам понимание данного текста.
Because Solomon was probably standing on the rooftop of his palace, observing this young man who was going to into an area where a prostitute was known to live.
И вот мы понимаем, что Соломон смотрел из своего дворца, и ему было хорошо видно, как шел юноша и проходил мимо этого дома по площади, где жила блудница.
So it's like Solomon is giving an eyewitness account.
И похоже, что Соломон здесь рассказывает то, что он видел сам, был очевидцем.
It does seem as if Solomon is speaking from personal experience as he watches this scenario unfold.
Очень похоже, что Соломон так подробно рассказывает, описывает эту сцену, что он сам это видел.
He presents us with a case study in naivety in the temptress.
И это он приводит как пример того, что происходит с наивным юношей, который попадается обольстительной женщине.
For the naive lad, ignorance is no excuse. He must see through her charms.
Наивность юноши не может быть изменением. Он должен был различать ее чары.
For the temptress, she is not doing anything new. It's an age-old
А для прелюбодейной женщины здесь ничего не было нового, она это уже очень давно делала.
Джей Адамс talks about this in his commentary.
В своем комментарии Джей Адамс пишет об этом. И он пишет: «Покажите обольстительнице, что Бог видит ее пути». Он открывает, что совершенно понимает ее замыслы и цели. Далее призовите искушаемого, чтобы он заметил, как Соломон описывает процесс искушения. Обольстительница необуздана. Она искушает наслаждением и удовольствием. И также заверяет его, что никакой опасности нет. Бог выше ее путей.
And God also outlines the whole process that a person goes through to be tempted.
Бог совершенно ясно знает, что происходит с человеком во время искушения.
And you can see this starting in verse 6.
Можно увидеть это, начиная с 6 стиха.
For at the window of my house I looked out through my lattice and I saw among the naive I discerned among the youth a young man lacking sense.
Вот однажды смотрел я в окно дома моего сквозь решетку мою и увидел среди неопытных, заметил между молодыми людьми неразумного юношу.
Verse 8, passing through the street near her corner, and he takes the way to her house in the twilight, in the evening, in the middle of the night, and in the darkness.
Переходившего площадь близ угла ее и шедшего по дороге к дому ее в сумерки, в вечер дня, в ночной темноте и во мраке. И вот навстречу ему женщина в наряде блудницы с коварным сердцем. Шумливая и необузданная, ноги ее не живут в доме ее.
She is now in the streets, now in the squares, and lurks by every corner.
То на улице, то на площадях, и у каждого угла строит она ковы.
She seizes him and kisses him, and with a brazen face she says to him.
Она схватила его, целовала его и с бесстыдным лицом говорила ему:
I was due to offer peace offerings. Today I have paid my vows.
Мирная жертва у меня, сегодня я совершила обеты мои.
Therefore I have come out to meet you, to seek your presence earnestly, and I have found you.
Поэтому и вышла навстречу тебе, чтобы отыскать тебя, и нашла тебя.
I have spread my couch with coverings with colored linens of Egypt.
Коврами я убрала постель мою разноцветными тканями египетскими.
I have sprinkled my bed with myrrh, aloes, and cinnamon.
Спальню мою надушила смирной, алоем и корицей.
Come, let us drink our fill of love until morning. Let us delight ourselves with caresses.
Зайди, будем упиваться нежностями до утра, насладимся любовью. Потому что мужа нет дома, он отправился в дальнюю дорогу. Кошелек серебра взял с собой, придет домой ко дню полнолуния. Мы здесь пропустим несколько слайдов для экономии времени.
This scenario is about a woman who seduced three young men.
Это о женщине, которая соблазнила трех юношей.
To eventually murder her husband.
И что, she murders?
No, she had these young men murder her husband.
И она соблазнила их для того, чтобы они убили ее мужа.
She seduced especially one of them sexually so that she could get rid of her husband.
То есть одного из них она совратила сексуально как раз для того, чтобы он убил ее мужа.
So if we can get to this slide here, more counselors are senseless and naive. There we go. Okay. All right. This we will pick up in verse 6.
И теперь мы продолжим с 6 стиха.
Immoral counselors are senseless and naive.
Безнравственные или распущенные обычно наивны.
Solomon is able to see some simple, a naive or gullible young man, and it was obvious to him that one among them seriously lacked judgment.
Соломон видел, у него была возможность видеть некоторых простых, наивных, молодых мужчин, и для него было очевидно, что вот у этого и особенно не хватало разума. А мы видим, что он был очень простодушным, наивным. То есть не обязательно здесь говорится о том, что он был глупым или похотливым. И едва ли половые грехи начинаются просто с похоти, обычно все гораздо сложнее.
And one of the things that made him so naive was that he was going where temptation was in the evening.
В чем проявилась его наивность, в чем была его неопытность? Он вечером пошел туда, где его поджидало искушение.
So as the day was concluding and darkness was setting in.
Когда день закончился и наступала темнота.
Robert Allen in his commentary says, if you want to avoid the devil, stay away from his neighborhood.
Роберт Аллен пишет в своем комментарии, если вы хотите избегать дьявола, то не ходите по его району. Если вы подозреваете, что можете быть уязвимы для определенного греха, то держитесь подальше, примите меры, чтобы избежать его. Как раз этого не делал неразумный юноша в данном случае.
Then in verses 10 through 21 we have the true picture of the adulteress, and it's not a pretty picture.
И потом в стихах с 10 по 21 мы видим изображение блудницы. Это не особенно красивая картина.
Her character lacks integrity. She's cunning of heart.
Мы видим, что у нее не было честности, она была коварна. Когда она увидела его наивность, то поняла, что это легкая добыча. То есть она была в наряде блудницы, то есть она одежду обольстительную надела.
And she secretly plotted.
Она тайно это задумала заранее.
She was secretive in her heart.
То есть у нее в сердце были эти, это коварное сердце. Она была шумливая и необузданная, то есть громко и бесстыдно все это делала. И она была непокорна Божьим законам и брачным обетам. Она была недовольна и не собиралась оставаться дома.
Furtive,
то есть она как-то притаивалась, то есть она на углах улиц строила свои ковы.
To
есть ее тактика была нарочито коварная и навязчивая. В 13-14 стихах мы видим, что она внезапно подошла к нему и поцеловала его и обняла его. И она дерзко говорила с ним.
Она
бесстыдно говорила с ним, и дальше она рассказывала о мирной жертве и обетах. Скорее всего, она имела в виду жертвоприношение, после которого оставалось мясо, которое можно было съесть дома. Когда в Древнем Израиле совершали жертвоприношение и оставалось еще мясо, то можно было его взять домой.
And since they had no way in which to preserve the meat, then the meat that had been originally offered as a sacrifice had to be eaten that night.
И поскольку тогда еще не знали, как можно хранить мясо, то оставалось только съесть то мясо, которое было взято после жертвоприношения.
So, a feast usually accompanied the sacrifices.
Поэтому обычно после жертвоприношения были пиры.
So her religious activity, however, was a pretense. It was an effort to cloud any sense of wrongdoing that she may have had.
Но вот здесь ссылка на какие-то религиозные действия – это маскировка, чтобы скрыть всякое представление о том, что здесь происходит что-то неправильное. Она ведет себя так, будто бы она религиозная женщина и здесь заботится о том, как бы выполнить богоугодное дело.
But she seduces him by kissing him, and she seduces him by offering him a meal, a tasty meal.
Но мы видим, что она соблазняет его поцелуем и также соблазняет его вкусной едой.
We want to talk more about this woman, but we're going to have to do it after we take a break.
Мы еще хотим поговорить об этой женщине, но будем делать это после перерыва.